В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Не круглая дата. 31 год назад началась война в Абхазии.
Прошел 31 год с начала одного из самых трагических событий в нашей истории – войны в Абхазии. Неоправданная конфронтация с обеих сторон унесла жизни многих наших граждан.
Сегодня политика стихии. Грузинская мечта ищет в шове пропавших и не видит выживших.
Произошла мгновенная катастрофа. Сель нахлынула мгновенно, с огромной скоростью. Потому у тех, кто, к сожалению, попал в эту грязевую массу, шансов выжить практически не было.
Пограничное состояние. Блок Изиды Чани.
Про одну беду дороги мы поговорили. Осталось поговорить о дураках. Но эта тема настолько обширная, что, пожалуй, я остановлюсь только на двух фрагментах.
Все это, а также увольнительная революция в Южной Осетии вступает в решающую фазу, борьба с совместителями, рубрика «Голоса» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые в спрашивающей студии расскажет Денис Паландов.
Силы обороны Украины за прошедшую неделю вернули под свой контроль небольшую территорию вблизи Бахмута, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр. Она уточнила, что были освобождены 3 квадратных километра территории. В целом, на южном фланге бахмутского сектора с июня, когда началось украинское контрнаступление, освобождены 40 квадратных километров, добавила Маляр. В понедельник она также заявила об определенном успехе ВСУ в селе Урожайное Донецкой области. Его штурм украинские военные начали 8 августа. На неделе продолжались бои в населенном пункте Урожайное, там есть определенные успехи, сказала Маляр на брифинге. По ее же словам, есть успехи южнее и юго-восточнее Старомайорского, рядом с Урожайным, где ВСУ закрепляются на определенных участках. В минувшие выходные появилась информация, что российская армия начала отступать из Урожайного. В этом населенном пункте располагался укрепрайон российских войск на берегу реки Мокрые Елы. Сообщения появлялись, в частности, в российских провоенных блогах. Министерство обороны России в субботу сообщало, что отразило атаку на село. Официальной информации об отступлении не было. Газета «Нью-Йорк Таймс» 13 августа написала, что вооруженные силы Украины добились тактически значимого прогресса по двум основным направлениям на юге Украины. По оценке издания, украинские войска взяли под контроль от 16 до 20 километров территории в направлении Бердянска и Мелитополя, которые были захвачены российскими войсками. Одессу ночью в понедельник российские военные 3 атаковали ракетами и ударными беспилотниками. Об этом сообщает оперативное командование «Юг». По словам представителя Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, по региону были выпущены 15 ударных дронов и 8 ракет морского базирования «Калибр». Силы ПВО отразили все атаки, но обломки ракет и дронов повредили общежитие одного из вузов и супермаркет. Пострадали 3 человека. В оперативном командовании сообщают, что это сотрудники супермаркета. Взрывной волной в нескольких зданиях выбиты стекла, повреждены припаркованные рядом автомобили. В 2 зданиях начался пожар. Российская армия наносит удары по Одессе и Одесской области почти каждую ночь, начиная с 18 июля, сразу после того, как Россия объявила о выходе из зерновой сделки. Погибли и получили ранения несколько человек. Украинские власти считают, что цель Москвы – нарушить экспорт зерна.
«Эхо Кавказа». Новости.
Частная военная компания «Конвой», которая базируется в аннексированном Крыму, получает многомиллионное финансирование от банка ВТБ и структур российского бизнесмена Аркадия Ротенберга. Об этом говорится в расследовании центра «Досье». Как утверждают расследователи, только за 1,5 месяца осени 2022 года «Конвой» получил 437,5 миллионов рублей. Из них 120 миллионов пришли на счета санатория «Ай-Петри», приватизированного Ротенбергом, 200 миллионов от ВТБ, остальные от нескольких топливных компаний. Часть транши была оформлена как благотворительные пожертвования. Деньги переводятся в основном через посредничество Петербургского казачьего общества «Конвой». При этом какой-либо публичной деятельности общество не ведет. ЧВК «Конвой» была основана осенью 2022 года. Его главой называют Константина Пикалова, ранее служившего в ЧВК «Вагнер» в Центральной Африке. Журналисты утверждают, что «Конвой» действует в интересах назначенного Россией главы Крыма Сергея Аксенова. Учебная база ЧВК расположена под Симферополем. По информации досье, боевой участок «Конвоя» находится в Херсонской области. Курс доллара к середине дня 14 августа превысил 101 рубль на торгах на Московской бирже. Это произошло впервые с 23 марта 2022 года. Евро также вырос и достиг отметки в 111 рублей. С начала августа американская валюта подорожала уже на 10 рублей, а с начала года рубль упал к доллару более чем на 40%. Исторический максимум доллар достиг 10 марта 2022 года, когда курс превысил отметку в 121 рубль. По мнению опрошенных РБК экспертов, курс российского рубля слабеет из-за того, что на внутренний рынок поступает недостаточно валюты из-за сократившейся экспортной выручки. При этом есть спрос на валюту со стороны импортеров и крупного бизнеса. Кроме того, по мнению экспертов, поддерживает повышенный спрос на иностранную валюту вывод средств за рубеж как россиянами, так и нерезидентами, выводящими активы из России. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш объявил о своей отставке. Для развития государства необходимо сильное и динамичное правительство, которое сможет принимать сложные решения, сказал Кариньш на пресс-конференции. Он уточнил, что подаст заявление об отставке правительства в четверг, 17 августа, и призвал новое единство выдвинуть кандидатуру на пост премьер-министра. Решение о новом главе правительства правящая партия примет в среду, 16 августа. Неофициально преемницей называют Эвику Силиню, которая сейчас занимает пост министра благосостояния.
Спасибо. Международные новости нам рассказал Демис Паландов. Он еще присоединится к нам в студии в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. В зоне стихийного бедствия в Шове найдено тело еще одного погибшего, уже 25-го. Продолжаются поиски еще 9, идентифицированы тела 22 погибших. Отвечая на вопрос о трагедии, лидеры грузинской мечты настаивают. Предпринятые властью шаги были верными, попытки оппозиции политизировать трагедию безнравственны. При этом лидер правящей партии поставил под сомнение историю спасения семьи Берианидзе, попавшей в эпицентр наводнения. Подробности у Ираклия Рагвелидзе.
Председатель партии Иракли Кобахидзе усомнился в правдивости рассказа членов семьи Берианидзе, которые несколько часов пытались выбраться из грязевого потока. По словам Кобахидзе, бедствие было настолько мгновенным, что у людей, которые оказались на пути наводнения, просто не было шанса выжить.
Произошла мгновенная катастрофа. Сель нахлынула мгновенно, с огромной скоростью. Потому у тех, кто, к сожалению, попал в эту грязевую массу, шансов выжить практически не было. Это просто невозможно. Также распространялись спекуляции, дезинформация о том, что один из детей боролся с селем в течение 3 часов, что является невероятной ложью. Повторюсь еще раз, у тех людей, которых на стигло наводнение, просто не было шансов выжить. Рассказывать о том, что кто-то 3 часа боролся с стихией – пустая ложь.
Возмущению Мариам Берианидзе, едва выжившей в Шове, не было предела. Ее семья – одна из выживших в эпицентре стихийного бедствия. Напомним, 3 августа она вместе с мужем и 4-летним сыном попала под волну. Как сообщила на радио «Свобода», борьба со стихией продолжалась почти 3 часа. Сегодня в соцсетях она ответила лидеру грузинской мечты Ираклию Кобахидзе. «Позор вашему равнодушию! Позор этой стране!» – написала она.
«Когда ты думаешь, что дно пробито, каждый раз ошибаешься. Они обвинили нас в том, что мы выжили. Они назвали нас лжецами. И что будет дальше? Господин Ираклий, если бы вы интересовались состоянием выживших и тем, что произошло один раз за 11 дней, Возможно, вы бы узнали, что волна, которая на нас обрушилась, была высотой в 3 метра. Эта волна протащила нас еще несколько метров. Мы были не у края, а в середине оползня. И да, 3 часа. Мы просили о помощи 3 часа. Мы застряли в грязи. Может, вам стоит хотя бы проверить записи 1.12, если вы нам не верите. Нас настиг оползень, и мы выжили. Из вашей речи следует, что, оказывается, можно было спастись, но не признаваться в этом. Этот брифинг – полный позор.
Написала Мариам Берианидзе в Facebook, опубликовав видео, где ее муж вытаскивает ребенка на спине с середины оползня. Ранее это фото обошло весь мир. Масло в огонь добавили откровения министра МВД, который появился в шоу впервые после трагедии. В отличие от своих коллег, Вахтангу Мелаури неожиданно признал, что Грузия располагает вертолетами с приборами ночного видения, однако никакой надобности в их применении 3 августа он не увидел.
У нас есть средства для ночных полетов, мы их приобрели, мы можем летать на них, но есть, так сказать, очень большой риск. Если что-то действительно не угрожает жизни людей в этот момент, летчикам не рекомендуется и не разрешается рисковать. Это просто невозможно.
По словам министра, он только вчера вернулся в Грузию из Турции, куда сопровождал своего очень тяжело больного отца. Далее министр утверждал, что вертолет прибыл в район бедствия вовремя. Напомним, спасатели вылетели на место через 3 часа, из-за чего реакция службы спасения на стихийное бедствие подверглась критике специалистов и оппозиции.
Вертолет – это не велосипед и не автомобиль. Сел и поехал. Нужно его подготовить. Во-вторых, погода была очень плохая. Почти 2 часа облетали облака. По крайней мере, вертолет прибыл. Они работали. Посередине, где на острове было 70 человек, их перевели в безопасное место. С другой стороны, где на земле стояли наши полицейские, была еда. Это было безопасное место. Наступила ночь. Исходя из того, что опасность миновала, мы больше не рисковали. Остальных этих людей мы вывезли на следующий день.
Оппозиционные политики заключают, что власть первого дня катастрофы усиленно проталкивала тезис, что выжить в стихии было невозможно. Отсюда и тактика дискредитации чудом выживших людей, которые своей жизнью этот тезис опровергли. Очередная клеветническая пропаганда «Халуя в мечты» перешла все мыслимые границы, заявил сегодня по этому поводу лидер партии Лело Мамука Хазарадзе. По его словам, мишенью правящей силы стали выжившие после стихийного бедствия и члены семей погибших. По мнению политика, необходимо немедленно расследовать трагедию в Шове.
Это грязная пропаганда, кормящая людей ложью только для того, чтобы удержаться на своих местах, аморально и преступно. Необходимо провести срочное расследование трагедии в Шове и наказать всех безответственных чиновников. Правительство не должно уйти от ответственности. Хочу выразить свою поддержку всем выжившим, поблагодарить всех спасателей и волонтеров за спасение людей ценой их жизни и еще раз выразить соболезнования всем пострадавшим. Пропаганда российского типа не победит в нашей стране.
Высказал убеждение Хазарадзе. Впрочем, правящая команда не собирается поддерживать создание парламентской комиссии по этому вопросу. На сегодняшнем брифинге Ираклий Кубахидзе заявил, что следствие ведет прокуратура, и все попытки оппозиции набрать политические ошибки на несчастьях людей обречены на неудачу. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня в Грузии вспоминают трагическую дату начала войны в Абхазии. По случаю 31-й годовщины начала событий, приведших к утрате контроля над территорией бывшей автономной республики, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили опубликовал заявление, вызвавшее жесткую критику оппозиции. Противники власти обвиняют грузинскую мечту в попытке вывести Россию за скобки грузино-абхазского конфликта. Владимир Унанянц с подробностями.
31-я годовщина начала войны в Абхазии ознаменовалась очередным скандалом. Распространенное в соцсетях официальное заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, посвященное событиям 1992-93 годов, вызвало жесткую критику со стороны противников власти. В частности, глава грузинского Кабмина, говоря о трагической странице в новейшей истории Грузии, ни словом не упомянул Россию и ее роль в конфликте 30-летней давности.
Прошел 31 год с начала одного из самых трагических событий в нашей истории – войны в Абхазии. Неоправданная конфронтация с обеих сторон унесла жизни многих наших граждан, солдат и мирных жителей. Вместе со всем нашим сообществом я еще раз отдаю дань светлой памяти каждого из них. Территориальные конфликты и их последствия, временная оккупация наших исконных земель, статус беженцев для сотен тысяч людей на территории своей родины, отношения с абхазами и осетинами остаются главным вызовом для нашего государства и общества, ответ на который возможен только при постоянной защите мира, восстановлении доверия всеобщим развитием страны. Построение мирного, сильного, развитого государства вместе с абхазами и осетинами – лучшая перспектива для нас, для всех. И таким образом, это общее дело для всех нас. Я глубоко убежден, что разумная, ориентированная на восстановление доверия мирная политика, которую мы проводим с момента прихода к власти, последовательно приближает нас к этой цели».
Говорится в заявлении. В оппозиции усмотрели в словах Гарибашвили еще одно подтверждение того, что грузинская мечта окончательно изменила внешнеполитический вектор и уже не скрывает того, что намерена идти на сближение с Россией. Как отмечает представитель партии «Стратегия Агмашинебели» Серго Чехладзе.
Заявление премьера – публичный пост. Это очередной позор для грузинского государства и для всех нас, так как такой человек занимает пост премьера. Ни в одном предложении он не упоминает Россию, ни в одном предложении не отмечено, кем оккупированы эти территории. Более того, остается впечатление, что это мы, грузины, виноваты в том, что 20% нашей территории оккупировано.
В грузинской мечте такую позицию называют прагматичной политикой, которая позволит в итоге деоккупировать территории мирным путем. В частности, лидер партии власти Иракли Кобахидзе считает, что только благодаря подобному подходу Грузии удается сохранять мир на своей территории.
Главной целью нашей политики является недопущение войны. Целью нашей политики является восстановление территории. Реальной целостности мирным путем. И любое заявление или любой шаг, безусловно, служит этим целям. У нас есть своя политика, которой мы четко придерживаемся. Это рациональная, прагматичная политика, которая позволяет нам добиваться конкретных результатов. Одним из главных итогов является сохранение мира. И, безусловно, конечным итогом этой политики будет восстановление территориальной целостности.
О том, что грузинская мечта надеется исключением российского фактора из конфликта начала 90-х годов прошлого века выйти на диалог с абхазами, говорит и заявление председателя грузинского парламента. Шалва Папуашвили вслед за премьером настаивает на том, что в скором времени грузинская мечта сумеет достичь заветной цели – построить единую сильную Грузию вместе с абхазскими и осетинскими братьями и сестрами. Однако историк, ныне представитель партии «Лелу» для Грузии Григол Гегелия, считает такой подход крайне опасным, так как использование грузинской мечтой нарративов Кремля искажает реальную историю и создает иллюзию того, что конфликт начала 90-х годов прошлого века был исключительно территориальным спором между грузинами и абхазами.
Это правительство всеми своими делами, всеми своими словами, всеми своими посылами служит Российской Федерации и один в один повторяет российские нарративы, в том числе про схожесть косовского и абхазского вопросов, в том числе по части даты начала и виновников начала войны 2008 года. А теперь вот в вопросе про чтение конфликта 90-х годов.
Грузинские историки настаивают на существенном участии Москвы как в провоцировании конфликта, так и в последующей потере грузинскими властями контроля на территории Абхазии. 14 августа 1992 года подразделение Национальной гвардии Министерства обороны Грузии и милиции вошли на территорию Автономной Республики Абхазия. Официальной причиной стала охрана железной дороги. Составы подвергались многочисленным грабежам именно на абхазском участке. Грузии настаивают, что вооруженное противостояние спровоцировало поддерживаемая Россией так называемая Абхазская гвардия, открывшая огонь по правительственным войскам и вынудившая Тбилиси начать операцию по наведению порядка. В итоге стычки переросли в полноценный вооруженный конфликт, длившийся 13 месяцев и закончившийся падением Сухуми 27 сентября 1990 года. 1993 года. При этом грузинские историки настаивают на том, что именно негласная военная помощь со стороны России, а также дипломатическое давление Москвы на Тбилиси позволило абхазским вооруженным формированиям взять под контроль территорию бывшей автономной республики. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И в Абхазии отмечают трагическую дату начала грузино-абхазской войны. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария решил взглянуть на эту дату сквозь призму текущего конфликта двух народов и всю многовековую историю грузино-абхазских отношений.
Сегодня в республике День памяти защитников Абхазии. Очередная годовщина начала грузино-абхазской войны 1992-1993 годов. Мы не раз рассказывали нашей аудитории об этой трагической дате, предопределившей очень многое в дальнейших отношениях двух народов, абхазского и грузинского, о происходивших тогда событиях. Но сегодня хотелось бы взглянуть на нее сквозь призму всей истории этих отношений. Прежде всего надо отметить, что, пожалуй, все на свете соседние народы и государства на протяжении столетий, а то и тысячелетий своего сосуществования переживали разные периоды отношений и мирного сотрудничества, и совместной вооруженной борьбы с общим противником, и серьезных противоречий, и, увы, кровавых войн. Грузино-абхазские отношения не исключение из этого правила. Аналитики в Абхазии убеждены, что корни текущего конфликтного периода уходят в последние десятилетия XIX века, когда выходцы из Грузии, в основном западной, стали интенсивно заселять Абхазию, сильно обезлюдевшую после катастрофы махаджирства. Но нельзя сказать, что это сразу же привело к грузино-абхазскому противостоянию. Оно созревало по мере роста численного превосходства в Абхазии, прибывавшего с востока грузинского населения над оставшимся абхазским, и резко усилилось после того, как в конце 30-х, начале 50-х годов прошлого века этот процесс был взят под административный контроль сталинско-бериевским руководством СССР и предпринята попытка ассимиляции абхазов с помощью перевода абхазских школ на грузинский язык обучения и других мер. Ну а если взглянуть на всю достаточно известную нам историю грузино-абхазских отношений общим планом. Хорошо известно, как в конце 8 века абхазы во главе с Леоном I заключили военный союз с картлицами против арабского завоевателя Мурвана по прозвищу Глухой, пришедшего с огнем и мечом на Южный Кавказ. Племянник и преемник Леона I, Леон II, стал царем Абхазии, которая резко усилилась и в дальнейшем расширила свои владения далеко на восток, присоединяя княжество нынешней Грузии. Причем этот процесс был, как правило, мирным, династическим и дипломатическим. Абхазское государство под таким названием существовало почти два века, примерно с 787 года по 975, а затем династическая линия абхазских царей сменилась с ней на грузинскую, и оно стало называться грузинским. Кстати, сегодня я подумал о том, что 14 августа 1992 года – это день, когда впервые началась полномасштабная грузино-абхазская война. Да, впервые, несмотря на все перипетии многовековых грузино-абхазских отношений, ибо когда в позднее Средневековье несколько столетий шел затяжной конфликт между абхазским княжеством и княжеством Одиши, с войнами, которые неоднократно вспыхивали, это был мигрело-абхазский конфликт. На несколько веков, как известно, Кавказ стал ареной борьбы за расширение и упрочение влияния между двумя империями, османской и российской. И в этот период абхазы и мигрелы порой выступали как военные союзники в сражениях против османов. Вспоминается в связи с этим такая картинка: после абхазских выступлений или волнений, как когда-то было принято говорить, 1978 года в Тбилиси очень озаботились воспитанием абхазской молодежи в духе территориальной целостности Грузии. Хотя таких слов тогда, конечно, не произносилось. Произносили слова об интернациональной дружбе и так далее. И в селе Рухи Зугдидского района на левом берегу Ингура стали ежегодно проводиться встречи абхазской и грузинской молодежи. Комсомольцев из Абхазии привозили на автобусах, и все обычно сводилось к коллективному застолью и танцам. А однажды на тамошнем стадиончике состоялось красочное шоу, где всадники в национальной одежде носились на лошадях и изображали бой на Кавказском побережье Черного моря, где абхазы, мегрелы и русские, дату не помню, противостояли турецкому отряду. Конечно, те встречи в Рухе не могли повернуть реку вспять. И дело тут не только в памяти абхазов про Абхаз-Переселенстрой и прочие исторические события, но и в том, что политика грузинских экспансионистов по отношению к Абхазии продолжалась. На днях по абхазскому телевидению общественно-политический деятель Нателла Акаба вспомнила эпизод, как в конце 80-х на собрании в Абхазском госуниверситете кто-то заговорил о необходимости создания учебника «История Абхазии», и один грузинский историк воскликнул, что об этом не может быть и речи, что может быть только учебник истории Грузии. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Даже до сих пор мы у них самочабы, они Южная Осетия. Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжелобольных на лечение не выпускают. Кто мы, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия на омород. Не, не винти на домород.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
Продолжим тему в рубрике «Голоса». Пользователи социальных сетей поделились Серго Бригвадзе своими воспоминаниями о событиях 31-летней давности.
Что вы помните о тех событиях?
Мне тогда было 12 лет, но все равно сохранились фрагментарные воспоминания. Например, передвижение по Тбилиси тяжелой техники, которая, скорее всего, направлялась на линию фронта. Воспоминаний с первых дней начала войны очень мало. Больше всего информации тогда получали из сюжетов, выходивших по телевидению. Особое напряжение в стране чувствовалось уже после падения Сухуми. Конечно, каждый день до завершения конфликта был трагедией, последствия которой мы до сих пор наблюдаем в нашем государстве. Тысячи семей остались без домов и стали беженцами.
Эта война не принесла никому ничего. Это был настоящий ужас. Тогда только об этом и говорили по новостям. Все вокруг обсуждали происходящее, и сложно было представить, что это происходило с нашими людьми. Столько парней военных погибло тогда. Мирное население. Практически в каждой семье есть родственники или близкие, друзья, которые погибли во время этого конфликта или их как-то затронула эта война. Особенно неприятно, что спустя столько времени Путин заявляет, что мы братья. Сложно поверить в это, учитывая то, как Россия тогда поддерживала эту войну, а затем и оккупировала Абхазию. Конечно, те события вспоминать без боли невозможно.
Мы знали, что там, в Абхазии, напряженная ситуация была, но никто тогда не думал, что начнется война. Были репортажи с места событий, и все видели те кадры, как сбили гражданские самолеты и так далее. Творилось что-то очень страшное. Сейчас прошел 31 год, и всем уже понятно, что за той войной тоже стояла Россия, манипулировала людьми. Сегодня итог той войны прекрасно виден и понятен. Тысячи убитых и беженцев. Но я все еще верю в то, что мы можем с миром прийти к тому, что грузины и абхазы, как и прежде, будут вместе. Для этого мы все должны осознать, кто наш главный враг – Россия.
Я была еще маленькая, когда в Абхазии началась война, поэтому о тех событиях я знаю из рассказов. Сейчас много фотографий распространено. Конечно, когда рассматриваю их, сердце разрывается. На этих снимках запечатлено то, что там тогда происходило.
Война в Абхазии – это одна из величайших трагедий в новейшей истории Грузии. Тогда я находился в Тбилиси, и, конечно, о том, что происходило в районе боевых действий, я узнавал от знакомых и близких. До сих пор знакомые, участвовавшие в этой войне, рассказывают об ужасах, которые там повидали. И я не хочу все это повторять. Зато я прекрасно помню, какая ситуация была в Тбилиси, когда сюда устремились беженцы. Я очень надеюсь, что никогда больше не повторится ничего подобного.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа «Время кавказских новостей», в студии Демис Паландов.
В ходе поисковых работ в Шове обнаружено тело еще одного человека, погибшего в ходе стихийного бедствия, обрушившегося на Рачу 3 августа. Таким образом, число погибших во время схода оползня возросло до 25 человек. Кроме того, как сообщили изданию Интерпресс Ньюс, в Министерстве внутренних дел Грузии был обнаружен один фрагмент тела. На данный момент в зоне бедствия в Шове разыскиваются 8 человек. Сход оползня в селе произошел 3 августа. В первый же день были эвакуированы более 200 человек, сообщают власти Грузии. В ночь на 4 августа в поисковых работах не участвовали вертолеты, из-за чего часть оппозиции раскритиковала ответственные органы. Оппоненты властей считают, что в эту ночь спасатели могли спасти больше людей, если бы в поисково-спасательные мероприятия были включены вертолеты. Лучшая перспектива для Грузии – совместное с Абхазией и осетинами строительство мирного и развитого государства. Соответствующее заявление премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили распространил в связи с 31-й годовщиной начала войны в Абхазии. «Прошел 31 год с начала одного из самых трагических событий в нашей истории – войны в Абхазии. Неоправданная конфронтация с обеих сторон унесла жизни многих наших граждан, военных и мирных жителей. Вместе со всем нашим сообществом я еще раз отдаю дань светлой памяти каждого из них. Территориальные конфликты и их последствия, временная оккупация наших исконных земель, статус беженцев для сотен тысяч людей на территории своей родины, отношения с абхазами и осетинами остаются главным вызовом для нашего государства и общества, ответ на который возможен только при постоянной защите мира, восстановлении доверия, всеобщем развитии», цитирует письменное заявление премьера Сава. Заявлением сегодня выступил президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Джани. Он, в частности, сказал: «Ценой неимоверных усилий и жертв народ Абхазии отстоял свое право на существование, обратив в бегство агрессора. И при всей трагичности тех событий мы осознаем, что именно тогда закалялась наша государственность и закладывалось то, что на десятилетия вперед предопределило историческую судьбу абхазского народа», цитирует Джани «Абсны пресс». В столице самопровозглашенной республики Южная Осетия с 15 по 20 августа закроют детские сады из-за аномальной жары, сообщает агентство РЕС со ссылкой на начальника управления образования администрации Цхинвали. Она отметила, что санитарные дни во всех детских садах ранее планировалось провести с 29 августа по 2 сентября. Но из-за аномальной жары мы решили провести санитарные дни немного раньше, уточнила Бязрова. Начальник управления образования добавила, что детские образовательные учреждения смогут вернуться к работе с 21 августа.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу и возвращаемся к теме грузино-абхазской войны. В интервью нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской о том, как формировался и пробирался в Абхазию отряд представителей северокавказских народов, рассказал абхазский ветеран Алхаз Аргун.
Ага, скажите, пожалуйста, начало Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 года каким было для вас?
В начале войны, 14 августа, я находился в Москве, тогда был студентом, но были каникулы, но я находился в Москве. Тогда было сложно выживать, и мы каким-то там маленьким мелким бизнесом занимались с друзьями. 14 числа мы увидели, как то, что и все увидели, это танки, это вертолет, который стрелял там в районе пляжа. На следующий день в Москве собралась диаспора, все, кто там находился, и приняли решение, что те, кто могут там зарабатывать деньги, не должны остаться. Те, кто все остальные, должны ехать в Абхазию, защищать свою родину. На следующий день мы попробовали поехать сюда. Тогда не летали самолеты, потому что забастовка авиадиспетчеров была, как все совпало. Помните, в те времена были то забастовки какие-то. Сейчас уже это все забылось, но так оно и было. Нам пришлось поехать на поезде. Пока мы ехали на поезде, грузины высадились в Гагре, то есть перерезали путь гагрский. Таким образом мы попали на Северный Кавказ. Мы поехали в Черкесск сначала, потом... Сказали, что какие-то группы готовятся в Грозном. Нас на автобусах перекинули в Грозный. Но вы не представляете, огромная просто поддержку, сочувствие. Не только сочувствие, это была непосредственно помощь. Это черкесы и абазины проводили митинг. Пришел тогда, был, по-моему, руководитель республики Хубиев такой. Он стал выступать, сказал, мы за мир, там надо прекращение огня и так далее. А пришли ребята, просто спихнули его со сцены и говорят, нас там убивают, а вы о каких-то переговорах там говорите, надо ехать, защищать, формируем добровольцев, завтра утром все, кто хочет, собираемся и едем в Грозный. В Грозном. Тогда был Дудаев. Поехали в Нальчик, Грозный, там собирали вот эти группы. Оружие там никому не давали. Специальный был спецназ дудаевский. И все, человек 300 было вот тех, кто стремился попасть домой.
Что было в Грозном?
В Грозный стекались все добровольцы, все абхазы в основном, которые были на территории России, потому что переход был только через перевал возможен, и как раз направляли их туда, возможно, там как-то организованно их могли перебросить. На машинах мы доехали до Черкесска, потом довезли до перевала, кстати, там ошиблись, попали вместо Дамхурца на Архыз. Из Архыза переход на Южный приют, прямо в Кадорское ущелье. Туда нельзя идти, там были страны. Я к тому времени карты знал довольно неплохо. Руководителем был всей этой группы Шамиль Басаев. Он возглавлял дудаевский спецназ, 22 человека. Очень дисциплинированные, организованные ребята были. А все остальные просто к ним им прицеп. Потом объяснили, что мы не туда попали, и нам пришлось делать, так как уже обратного пути не было, там перекрыли дорогу, нам пришлось делать пеший переход от Архыза до Дамхурца. Это почти всю ночь мы шли, километров 30. А потом уже рано утром сдамкнуться уже на Аватхару.
Что с этим отрядом было потом?
Этот отряд разошелся, потому что там были разные люди, кто куда попал. И потом мы же участвовали в Тамышском десанте.
Расскажите, пожалуйста, о Тамышском десанте. Что вам запомнилось, что было в этой операции наиболее важно?
Да, я сейчас расскажу. Десант – это была... Великолепная проведенная операция. Проведение удачной операции такого рода говорит о такой слаженности и высоком уровне абхазской армии. Потому что все прошло совершенно гладко, без сучка и задоринки. Мы стартовали вечером, смеркалось, фотографии даже есть в интернете. И там на кораблях идет баржа, ее сопровождают там катера. Там была одна баржа с десантом, одна баржа с градом. Командиром града был Тимур Надарай, кстати. Примерно на рассвете мы причалили в Тамыше. То есть была соблюдена невероятная секретность. Мы все помним то время, там за несколько дней до наступления на рынке Удоудском начинали обсуждать подробности предстоящей операции. А тут, вот лично я узнал точку, куда мы высаживаемся, только когда мы были в море. Это было очень хорошо. Плюс Восточный фронт сработал просто фантастически.
В чем это выражалось?
Восточный фронт, он был отрезан от моря, трассу контролировали грузинские войска, и они должны были подготовить нашу высадку. Возможно, они должны были с боями прорываться к берегу, а мы должны были, наверное, с боями прорываться, чтобы с ними встретиться. Но к тому моменту, когда мы высадились, уже вся территория, вся трасса до моря, она уже была полностью освобождена. То есть мы пришли, уже все было сделано. Потом, естественно, уже когда грузины очухались со стороны Кинтли, они начали нападение. Вот там бои у Гутамышской школы первые были. Первые потери были у нас тоже в этот день. Но операция была великолепно проведена. Да, там были определенные нестыковки, но, слушайте, когда в операции задействовано несколько сот, а то и тысяч человек, десятки различных групп, все вот это взаимодействие. У нас не было информации, что у них там будут красные повязки, мы там чуть не перестреляли, но не перестреляли же, догадались, договорились, и все прошло нормально. Да.
Какую задачу вам поставили?
Ну, задача была очевидна. Значит, основной наш Гудаутский фронт начинал наступление на Шрому туда, для того, чтобы взять высоты вокруг Сухума. Мы к этому времени уже тогда, наше командование убедилось, что в лоб штурмовать как 5 января, как 16 марта, это грозит очень большими потерями и не дает результата. Это уже убедились. И поэтому, если вы помните, тогда, да, был отвлекающий удар на Нижнем мосту, но основные силы брошены были туда, на вот этот Каман, Шрома, вот эти высоты вокруг, на Цгуровку, там были очень тяжелые бои. А наша задача была вместе с Восточным фронтом отрезать вот эту группировку сухумскую от снабжения, от основной Грузии. Вот в чем была задача.
Вам удалось это?
Думаю, да. 9 дней мы держали трассу. Первые сутки они атаковали с сухумской стороны. Потом, естественно, они поняли, что им ресурсы нужны для того, чтобы сопротивляться нашему основному наступлению. И они стали копить силы из Грузии. Мы высадились в ночь на 2 июля. 9 числа у них было генеральное наступление. Сейчас кажется, что надо было не так сделать, а по-другому, технику по-другому расставить. Тогда наши силы начали штурмовать Ануарху. Для них это было такое, знаете, сакральное место было. В это же время грузины собирали кулак такой силы, чтобы пробить десант со стороны Грузии. Это была ошибка. Сейчас мы это понимаем, но тогда не было это очевидно. Но во всяком случае, за эти 8 дней, пока мы держали трассу, нашим гудаутским войскам удалось занять все высоты, и это вынудило грузин к переговорам и к перемирию. И к договоренностям, если вы помните, о выводе войск, они тогда на все согласились. Они понимали, что Сухум они не удержат. Переломный момент был тогда.
Ахаз, если посмотреть на Абхазо-грузинскую войну 92-93 года, что бы вы сказали о роли России в этой войне?
Хочу сказать вот что. Когда я сейчас говорил о том, что вот эта операция, подобная морскому десанту, это очень сложная операция, требующая взаимодействия разных видов войск, разных подразделений, мало того, разных фронтов, это говорит о высоком уровне абхазской армии. И когда сейчас идут разговоры о том, что якобы тогдашняя победа была обеспечена Россией, вот что меня беспокоит. Тут очень серьезный еще и политический подтекст. Грузинам очень хочется представить этот конфликт не как абхазо-грузинский, а как грузино-российский конфликт. Признать, что тогда абхазская армия их победила, с одной стороны, морально, психологически это неприятно, да, а с другой стороны это и выгодно, да, сейчас все это время это же было противостояние почему-то там со всем Западом, со всем миром у России, и в этом ключе им выгодно представить, что это россияне говорят, вот видите, как что они с Крымом сделали, вот то же самое они сделали с нами тогда, а так они себе представляют. А в то же время и самой России выгодно представить нас схожими с ДНР, с ЛНР, там и с Крымом. Но у нас ничего общего нет в нашей ситуации, потому что нашей войне предшествовала столетняя почти национально-освободительная борьба. Ничего подобного не было ни в Крыму, ни в ДНР, там и ЛНР. Например, житель того же Донецка, Луганска ничем не отличается от жителя Харькова там, или Сум. Совершенно ничем. Это, они даже не поймут разницы. А у нас огромный такой багаж борьбы в течение всего 20 века. Поэтому это в корне неверный подход. И когда наши, может быть, мы недостаточно четко говорили молодым. Вот, например, один из наших молодых дипломатов говорил, что вот Россия нам тогда помогла, это было обеспечено. Он подтверждает ту же теорию, то, что говорит грузинская сторона. Но это не так. Те, кто был свидетелями тогда, и грузины в том числе, они прекрасно помнят, что это была абхазская армия, что это было абхазское руководство. Ну, в России тогда были различные течения, да, какие-то нас поддерживали, какие-то не поддерживали. Кто-то поддерживал Грузию, кто-то нас, в этом смысле мы были, ну, я думаю, что равны.
Часто приходится слышать о том, что в составе абхазской армии было очень много российских военных. Действительно ли это было так? Говорят, что война была выиграна благодаря России, что абхазы никогда бы сами не смогли победить. Что бы вы на это ответили?
Ну, действительно, добровольческое движение было очень сильным и развито. У нас было достаточное количество добровольцев, но не подавляющее, потому что мы можем посмотреть прямо фамилии погибших, по спискам посмотреть. 80% из них абхазы. и только 20% добровольцев. Среди добровольцев больше всего было кабардинцы, в виду все адыги, абазины, казаки, чеченцы. У нас был один ингуш, украинцы были, кстати. Это была освободительная борьба абхазского народа. Вот, знаете, Советский Союз развалился, и если бы тогда у грузинского общества, у грузинского руководства возобладал бы разум, и они сказали: друзья, у нас уникальный шанс построить цивилизованное мирное государство. Давайте попробуем в какой-то форме вместе это сделать. Мы попытались бы найти общий язык. Но вы же помните, что было? Грузия, дорогой грузин, никакой Абхазии нет. Возврат Конституции 18 года. Не мы развязали эту войну. И наши танки пошли в Грузию. Было совсем наоборот. А по поводу роли России, ну смотрите, мы все прекрасно знаем, что за несколько дней до 14 августа Шеварднадзе встречался с Ельцином. Эта встреча не случайна. Конечно, у нас нет достоверно фактов, их речи там записанные. Наверняка где-то есть этот протокол, может быть, когда это раскроется. Но, скорее всего, они обсуждали этот вопрос. Наверное, он говорил: Борис Николаевич, мне вот этот вопрос с абхазами надо решить, давайте мы наверняка за 3 дня. А тот сказал: ну, Эдуард Домбровичевич, только быстро, не затягивайте. Скорее всего, так оно и было. Вот. Но не получилось. Не всегда так бывает, как кажется.
Алхас, во время войны наверняка и у вас, и у тех ребят, которые воевали с вами, был образ послевоенной Абхазии. Вы, наверное, мечтали о том, какой будет страна после этой войны. Можете вы сегодня как-то сопоставить те мечты, которые были у вас тогда, с тем, что есть по факту сегодня? Какой вы видите Абхазию сегодня?
Как вам сказать? Конечно, серьезное разочарование оно есть. Потому что мы ожидали увидеть Абхазию не такой. Ведь после победы, да, после войны, вся эта энергия, весь потенциал нашего народа, который мог быть направлен на созидание, был задушен вот этими щупальцами блокады. Это лучший порыв нашего народа был потоплен в этой блокаде. Когда в 1994 году Россия заблокировала все контакты, мы были ограничены в развитии, люди там от 18 до 55 лет не могли выезжать, мужчины не могли переходить границу, любой бизнес, там женщины на границах, то есть ничего не развивается. Чтобы завести там несколько вагонов с зерном, это президент должен был просто, я не знаю, обойти всю Россию, все службы. Мы представляем, что такое российская бюрократия, еще тем более, когда она не хочет сотрудничать. Положение, когда нет развития, вот эта нужда, это, конечно, убивало веру нашего народа в своё будущее. Надеюсь, что не убило. Потому что, когда мы говорим сейчас там о российской помощи и тем, чем мы обязаны России сегодня, мы должны помнить о том, что мы и России в то же время обязаны тем, что наши лучшие порывы были вот задушены в этой блокаде в 90-е годы. Поэтому тут у нас как бы надо еще подумать. Россия же тоже помогает не от того, что она очень абхазов любит. Так сложилась обстановка политическая, геополитическая. Завтра она может стать другой. Но мы-то должны своей цели добиваться. А наша цель – создать устойчивое, крепкое, самодостаточное в определенном смысле государство. Нельзя закрыться от всего мира и сидеть в своем котле тут вариться. Вот слушайте, у нас есть колоссальный ресурс. Это наша диаспора, это черкесский мир, который насчитывает там 4 миллиона человек. Этот ресурс сопоставим в человеческом отношении с той же Грузией. Если мы правильно будем вести политику, точно так же, как перед 92-м годом, за 4-5 лет, наши контакты с черкесами, с Северным Кавказом, с турецкими абхазами, они все готовили вот это вот движение международной поддержки Абхазии. Если бы всего этого предыдущего этапа не было, то не было бы и результаты этой военной победы. Сейчас, к сожалению, риск повторной войны существует для нас. И нельзя сидеть сложа руки. Надо точно так же готовить свою страну, весь черкесский мир, частью которого мы являемся, дать понять Грузии, что у нас не 200 тысяч, а что у нас 4 миллиона, так же, как и их. И поэтому не надо с нами воевать, а надо с нами договариваться.
С Алхасом Аргун беседовала Елена Заводская. Мы продолжим тему. Если бы грузино-абхазская война началась сейчас, то, по мнению нашего сухумского блогера Зиды Чаня, президент самопровозглашенной республики Аслан Бжани остался бы в Москве, а премьер-министр Александр Анквап передал бы оружие агрессору и призвал бы сдаться.
Видимо, нынешний курортный сезон в Абхазии – это и есть то самое светлое будущее, которое обещает нам наша власть и чем долгое время уравновешивает протестные настроения вечно недовольного народа. Да, лето 2023 года обернулось большим наплывом российских туристов, и мы имеем возможность испытать на себе другую сторону стихийного роста населения, к которому не готова страна. Начнем от российско-абхазской границы, на которой ежедневный аншлаг в обе стороны. Кто-то уезжает, кто-то въезжает. Очередь из людей и машин впечатляет, как и нелепый вопрос российских пограничников о цели въезда в Абхазию. На собственном опыте ощутила все муки стояния в очереди, а затем ничем не обоснованного двухчасового ожидания досмотра машины, на которой была пересечена граница. Преференции только для VIP-машин и персон, которые проскакивают через границу по выделенной полосе и видят происходящее только через затонированные стекла своих автомобилей. Между тем, столь долгий переход объясняется полным хаосом на границе, нежеланием вникнуть в проблемы и отрегулировать ситуацию. Пока пограничники досматривают машину, более 200 людей переминаются с ноги на ногу в каком-то самодельном наспех построенном отстойнике на страшной жаре. Здесь нет даже крана с водой, и вся надежда на ветерок, который, может быть, подует. На моих глазах девочка 10 лет падает в обморок. Туристы ищут в своих сумочках и чемоданах воду и конфетку. Поливают ребенка водой. Никто не ропщет, не требует оказать медицинскую помощь, потому как здесь не от кого требовать. Все вокруг говорит на наплевательском отношении к людям, туристам. За многие годы никто так и не удосужился навести порядок на российской стороне границы. Ничего не изменило компьютеризация. Думаю, ничего не изменит и передача в собственность России двух пограничных мостов, случившаяся совсем недавно под предлогом загруженности границы. Но это я так, к слову. Заботу о туристах и гражданах должна проявлять принимающая сторона, даже если все это происходит не на ее стороне границы. Но когда в разгар сезона глава туристического ведомства, вместо того, чтобы решать проблемы хотя бы в режиме поступления, в качестве почетного гости отъезжает в Белоруссию на спортивные игрища и взахлеб рассказывает о теплом приеме. Премьер-министр находится в постоянном поиске объектов для распродажи страны, а президент хронически лечится в Москве, рассчитывает на то, что очереди на границе сами по себе рассосутся. Наивно. Следующий пункт, свидетельствующий о неподготовленности страны к курортному сезону, ситуация на дорогах. По моим наблюдениям, численность машин в Абхазии существенно выросла. И именно этот факт используют в свое оправдание как наш президент Бжани, так и руководство МВД. Но все эти простые, понятные, зарекомендовавшие себя во всем мире вещи почему-то не вписались в концепцию нашего руководства, обещавшего остановить смертность на дорогах. Пользователи социальных сетей дают бесконечные советы, приводят в пример опыт других стран. Бесполезно. Наш дистанционно распродающий страну президент, появляющийся в Абхазии только в моменты ратификации очередного российско-абхазского соглашения, решил, что проблема ДТП решится сама собой, если поднять зарплату гаишникам, завалить их служебными автомобилями и почетными грамотами и запретить им останавливать машины с российскими номерами. В результате небывалый всплеск аварий и, как следствие, высокая смертность на дорогах. Призывы министра к участникам дорожного движения соблюдать правила. И гаишники, стоящие большими группами вдоль дорог, на аварийность никак не повлияли. А никакой специальной программы анализа аварийности не существует. Все зависит от того, что думает по этому поводу президент, сидя в Москве или на Сухумской госдаче. Или, вернее, что ему придумают его друзья-олигархи. Про одну беду дороги мы поговорили. Осталось поговорить о дураках. Но эта тема настолько обширная, что, пожалуй, я остановлюсь только на двух фрагментах. Самых-самых. Свет и вода в ежедневном режиме во всех районах страны. Отключение света уже сопоставимо с веерными отключениями. Еще немного, и мы начнем умолять энергетика ввести график отключений, а президента и премьера продать энергетику, водоканал и всю страну. Провисание проводов, монтаж масляного выключателя, аварийное отключение трансформатора, прорыв чугунной трубы, ремонт водопровода, промывка канализационного коллектора, авария на водоводе. Ау, ребята, а вы не знали, что потребление электричества и воды увеличивается в курортный сезон? Черт возьми, а откуда я об этом знаю? Я что ли такая умная? Надо же быть полными идиотами, что, прожив всю зиму в режиме экономии электричества, не догадываться о проблемах, с которыми мы столкнемся, когда численность населения увеличится как минимум в 2 раза. А если они и догадывались, то что сделали? Правильно, понадеялись на терпеливость людей, населяющих нашу страну. И на авось. Стоит ли напоминать про жару? ДТП, граница, мусор в городах и районах, в местах туристического паломничества. Перегруженность дорог, превращение скверов в стоянки для машин, безобразная застройка городов, рост цен на ГСМ, электричество и товары первой необходимости, полная зависимость от рынка российских продовольственных товаров. Все это и составляет общую картину неготовности руководство страны решать существующие проблемы. Дело в том, что к увеличению численности населения надо готовиться не популистскими речами в общественной палате, с активами районов или в собственном кабинете, а с привлечением специалистов и аналитиков. Все, что происходит нынче в Абхазии, это крохотная зарисовка будущего, которая сулит нам вжание, продавливающее распродажу страны, раздающие мосты и дороги, энергетику, лоббирующее отчуждение территории, соглашение по аэропорту и апартаментам. Именно против такой жизни уже 2-ю неделю одиноко протестует пожилой мужчина, потомок махаджиров с плакатом в руках. Он перемещается по Сухуму, стоит и сидит на жаре, на набережной махаджиров, у памятника павшим в грузино-абхазской войне, у реки Кумиста, которую форсировали абхазские воины, освобождавшие Сухум в сентябре 1993 года. Он пытается напомнить своим согражданам о тех, кто отстаивал независимость Абхазии. Но он неудачно выбрал время. Курортный сезон, песни, пляски, аварии, похороны, социальная неустроенность и жара. Всем как-то не до страны. Сегодня 14 августа, день начала грузино-абхазской войны. 31 год назад войска Госсовета Грузии вторглись в Абхазию. Мне страшно даже подумать, что делало бы нынешнее руководство страны в подобной ситуации. Хотя, в общем-то, мы все уже знаем. Бжани остался бы в Москве, а Анквап передал бы оружие агрессору и призвал бы сдаться. Как обидно, что независимость, отвоеванную ценой огромных жертв, мы так бездарно доверили этим людям. Специально для их Кавказа из Дачани, из Сухума.
Увольнительная революция. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Гаглоев требует от структур исполнительной власти прекратить практику незаконного совмещения нескольких должностей. Материал Мурата Кукимухова на примере Холгорского района самопровозглашенной республики рассказывается об этой интриге.
В прошлый четверг президент Гагуев провел совещание с главами районов, на котором в ультимативной форме под угрозой отставок потребовал от них представить списки на увольнение незаконных совместителей, то есть тех, кто совмещает более 1,5 ставок в бюджетных организациях. По приезде в Ленингор глава районной администрации Иларион Гагиев собрал начальников отделов и глав поселковых администраций, чтобы проинформировать подчиненных о требовании президента, говорит гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили.
Иларион Гагиев дал им сутки, чтобы представили списки многостаночников и их заявление об уходе с совмещаемых должностей. То есть совместителям дали возможность самим выбрать, на какой должности они хотят остаться. пятницу никто из них поручений не выполнил. Сегодня глава района заявил, что сам по-своему будет увольнять и сам будет решать, на какой должности они останутся и останутся ли вообще. То есть требования ужесточились. По словам Гагиева, 1 сентября незаконных совместителей в районе не останется. Ну, посмотрим, что у него получится.
Хотя бы примерно о каком количестве совместителей идет речь?
Точной цифры у меня нет, но по оценкам моих источников районной администрации, около 200 человек совмещают более 200 ставок.
Мертвые души входят в их число?
Если у какого-то чиновника член семьи числится на одной должности, то он может остаться незаметным. У нас таких служащих тоже хватает. Кому хорошо за 70, есть даже за 90.
У вас в этом смысле особенный район?
Я не думаю. Конечно, у нас такой медвежий угол, и злоупотреблений у нас больше, чем в других местах. Но ситуация у нас все же не сильно отличается. Везде примерно одинаково.
Эти мероприятия можно считать реакцией президента Гаглоева на забастовки технического персонала Республиканского многопрофильного медицинского центра и водителей общественного транспорта, прошедшие на прошлой неделе. Напомню, медики требовали повышения их мизерных зарплат 17-18 тысяч рублей, а водители – погашения задолженности по зарплате за 3 месяца. Эти проблемы напрямую связаны с незаконным совместительством. Ни о каком повышении зарплат не может быть и речи, пока Цхинвал не выполнит обязательств перед Москвой по оптимизации штатов. Оптимизация штатов предполагает увольнение совместителей и приведение численности бюджетных организаций к неким разумным пределам. Невыполнение этих обязательств грозит отказом Москвы от софинансирования зарплат по тем направлениям, где условия не будут выполнены. По соглашению с Москвой Цхинвал обязан был отчитаться о проделанной работе уже к 1 июля. Но обещанная оптимизация не двигается с мертвой точки из-за саботажа на местах. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.